Темы дня.
17.05 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Как обычно, по четвергам в нашей студии политолог, публицист Георгий Бофт. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте, рад вас видеть.
Взаимно, я тоже очень рад вас видеть. И я полагаю, наши слушатели рады сейчас вас слышать, потому что есть о чем на самом деле вас спросить, есть о чем поговорить. Конечно, события в Армении у нас сейчас на поверхности информационной волны и на гребне информационной волны. Тем не менее, вопросы вы по традиции можете задавать любые. События просить Георгиевича комментировать можете любые. И напоминаю, номера телефонов. Писать WhatsApp и Viber на 967-200-9702. А звонить по номеру 8-800-200-9702. Георгиевич, ну вот общая ваша оценка происходящего в Армении сейчас.
Там беспорядки.
Ну, беспорядки там, к счастью, не льется кровь. Там люди на улицах, да, у них.
Ну, люди на улицах, да. Против такого количества людей вы не можете применять силу, потому что вы рискуете, что, значит, вооруженные силы перестанут вам подчиняться.
Вы говорите, что полиция уже как бы,
да, и
в нейтралитете.
Обратят силу против вас. Потом полиция, какая-никакая, она тоже часть народа. И если у народа есть большие проблемы, экономические, социальные, то она их, в общем, разделяет в какой-то мере. Ну, вот, собственно, и вся история. Потом еще есть такая штука. Политикам, в общем, нельзя врать. Если Саркисян сказал, что он, меняя Конституцию, он не будет возглавлять государство, то надо было уходить и не финтить. Вот. А ложь, она, в общем, не очень хорошо воспринимается. Особенно такая прямая, откровенная ложь. В общем, она вот и вывела людей на улицу. Может быть, если бы, значит, он не занял пост премьера при том же экономическом положении и тех же социальных проблемах, коррупции, ничего бы не было. Возглавил бы премьер-министром, стал вот тот, кто был назначен вице-премьером, он был относительно популярен, Карапетян. Вот, и все бы и обошлось. Ну, вот с властью трудно расстаются многие.
На прямую связь со студией выходит специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дим, добрый день.
Да.
Казалось бы, уже вечер, да, в Ереване так точно. Да. Саркисян ушел в отставку. Казалось бы, протестующие добились, чего хотели. Тем не менее, Никол Пашинян смог вновь вывести их на улицу. А чего вообще сейчас? Вот, какую программу максимум видит перед собой митингующие вот, в массе своей?
Вообще снести всю политическую систему нынешнюю до основания, как там выразился образно приехавший из Москвы отделочник Самвел, он сказал расплести эту, разорвать паутину, которую плели 30 лет. То есть я считаю, что власть допустила серьезнейшую тактическую и стратегическую ошибку, когда пошла вот на уступку первую, да, и сейчас обнаружила, что руку заглотили по локоть. Да, дала откусить палец, а по локоть заглотили руку. Вот. Но меня поразило то, как человека, для которого это уже восьмая цветная революция, что здесь достаточно мирно и нет никаких оцеплений возле государственных зданий. Ну, стоит милиция кучками, но ни колючей проволоки, ни перегороженных машин. Алло.
А как они собираются добиваться своих требований от Пашиняна и его друзья?
Я могу, опираясь на свой опыт, предположить, что дня три раскачают ситуацию, наверное, после 1 мая. И просто будут занимать государственные здания легитимизация новой власти по факту. Вот, садиться в кабинеты и все.
Без как-то всякого так. Сопротивления со стороны полиции.
Да. При этом я вижу, что здесь мероприятие достаточно срежиссированное, ну, по разным деталям. Например, днем здесь никого, вот сейчас на площади, ну, наверное, 1020 уже, можно сказать, людей. На днем здесь не было никого, хотя постоянно, каждые 30 минут появлялись колонны школьников, колонны автомашин таких праздничных с дубками и флагами, то есть сделали картинку. То есть сделали картинку без остановки.
А, есть кому вообще управлять государством среди этих людей? Вот они же должны стать министрами там. Замминистрами, ну, еще кем-то.
Ну, вы же знаете, каждый гасконец, он с детства академик. Вот, я думаю, здесь, в принципе, такая же ситуация. Армения умнейший народ. Я думаю, они справятся.
Uh-huh. Вот.
Но самых лидер очень не любит сравнений с Майданом, как мне вот тут рассказали наши коллеги. Мы планируем с ним встретиться, с Николом. Вот. Но как только, значит, переводит вопрос на аналогии с украинским Майданом, он сразу взрывается, говорит, все, я не буду отвечать, давайте следующий вопрос и так далее. Его, видно, очень это все напрягает. Вот.
Что он говорит про Россию, как будет с ней строить отношения, если станет главарем?
Он говорил, так, по его словам, что, значит, он прагматичен и видит, что без отношений с Россией Армении не выжить. В принципе, люди на площади, которых я спрашивал, даже самый больной вопрос, да, какие будут отношения с Россией, говорят, лучше отношения с Россией, лучше. Хотя куда уж лучше, я прилетел сюда, как в Пензенскую область по российскому паспорту, внутреннему российскому.
Лучше это значит, нам будет дороже.
Можно так сказать, да, потому что за дружбу надо платить. Особенно если один друг богатый и большой, а другой маленький и нищий.
Дим, а какие там в Ереване ходят слухи о ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе?
Никаких вообще не обсуждается. Вот. Но мы планируем туда съездить, посмотреть. Я думаю, это была просто демонстрация как бы намерений и сил, которые сознательно отсняли на видео, цели. Вот, ну, передислокацию азербайджанских какой-то бронетехники, грузовиков и не более того.
Что ж, Дим, спасибо. Спасибо тебе большое. Дмитрий Стешин продолжает работать в армянской столице. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» был на прямой связи со студией. Георгий Георгиевич, ну вот теперь давайте то же самое, как говорится, только в профиль. Как известно, сейчас Армении управляет так называемый карабахский клан. Это выходцы, люди, которые, во-первых, имели отношение к Карабаху как к территории, так и, собственно говоря, к силовым структурам, которые сейчас вот эту линию соприкосновения со стороны Карабаха, ну, то есть со стороны Армении, держат.
Какой клан придет ему на смену?
Можно ли вообще представить, что карабахский клан удастся полностью как бы сместить? И вопрос-то, а кем его заменить?
Ну, вообще, мы пока видим, что он никак не сопротивляется. Если он не будет сопротивляться и дальше, то можно его сместить. Или он не сопротивляется, потому что он хочет договориться, и с ним будут договариваться о чем-то, о разделе каких-то сфер влияния и так далее. Непонятно пока роль диаспоры как в России, так и там, в Америке и вообще по всему миру. Очевидно, она должна сыграть какую-то роль в достижении каких-то договоренностей. Но как-то вот не очень представляется, как вдруг толпа может взять и начать управлять государством.
Ну, не такая уж и толпа, прямо скажем.
Ну, хорошо, если они хотят смести всю систему, как вот говорил нам Дмитрий, и как они сами говорят, да, смести и вместо них кого поставить? Ну, вот кого? Кого? Нужен же опыт управления, нужна квалификация, компетенции какие-то. Это...
Давайте у российских армян спросим. Друзья, скажите, вот по вашим сведениям, что на исторической родине вашей происходит сейчас? И какой итог, с вашей точки зрения, лучше для Армении и, главное, лучше для российско-армянских отношений? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, пишите и звоните, и вот... Давайте у армянских наших друзей мы спросим, собственно, вот, что лучше для Армении, что лучше для армяно-азербайджанских отношений, армяно-российских отношений. А вот у наших азербайджанских друзей мы спросим, а что, какие слухи из Азербайджана до вас доходят относительно ситуации на линии соприкосновения?
Не хотят ли они помочь соседнему народу?
Да, будет ли, воспользуется ли Баку вот этим вот замешательством, которое сейчас в Ереване наблюдается, и пойдет ли в наступление, или не пойдет, или не ходит вообще таких разговоров? Потому что это, на самом деле, это тоже очень важно. Георгиевич, а вы как думаете относительно ситуации в Карабахе?
Ну, мне кажется, что Азербайджан не будет использовать этот момент для военных действий, поскольку...
Почему?
Ну, Москва будет против.
Ну, слушайте, 3 года назад Москва тоже была против, тем не менее.
И они прекратились.
Только они для начала не начали.
Ну, они начались, но потом прекратились. Быстро, довольно быстро.
Мы сейчас прервемся на несколько минут. Оставайтесь с нами, друзья, это «Комсомольская правда».
Темы дня. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Темы дня.
Продолжаем. Давайте начнем принимать телефонные звонки. Георгий Бовт, студия радио «Комсомольская правда». А ждем мы ответов на вопросы от наших армянских и азербайджанских слушателей. Итак, Артур, вы первый. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Меня Артур зовут. Я из категории армянских слушателей.
Да, прошу вас.
Значит, слушаю вас, да, вот с чем я не согласен. То есть вы в студии озвучиваете, во-первых, неточности. Война не 3 года назад, а 2 года назад была. Во-первых, во-вторых,
я сказал, вы, да, простите, лидера... оговорился.
Да, да, будьте точнее, mm-hmm. как бы, да, люди, когда следят, особенно болезненно, вот на такие вот неточности обращают внимание. Это значит небрежное отношение. Ну, может быть, я не прав. Значит, вы называете лидера оппозиции главарем. Если вдруг придет, сможет ли управлять, так тоже нельзя. То есть народ ему поверил, и там, если у вас есть информация с Армении, там всенародное ликование. Момент, когда президент Саркисян, ну, премьер-министр, ушел, невозможно было наладить связь и здесь между армянами, и между Арменией и Россией. Потому что такое ликование, как будто новогоднюю ночь люди друг друга поздравляют. Это была просто настоящая революция народа. Народ просто уже все, не мог дальше терпеть.
Но дальше
этот
надо
режим,
будет...
он просто довел его до точки.
Надо
абсолютно.
Дальше управлять государством, он сможет управлять государством.
Надо.
У него
а
есть опыт.
Взяли, что он не сможет управлять, у него нет людей. Он давно, кстати, в политике, он же не вырос подворотня позавчера и начал переворота делать. Это народное... Вы просто не представляете, какое ликование.
Артур,
народное.
Артур, мы представляем.
Ликование
это конечно,
одно.
Мы представляем.
Мы видим,
видим
какое
это.
Ликование.
Давайте так, а что... Да. Какой итог, с вашей точки зрения, событий, которые сейчас разворачиваются в Армении, наилучший так. для российско-армянских отношений?
Значит, я вам так скажу. Российско-армянские отношения, они вызывают... Я же давно живу, как бы, да, вот я уже 30 с лишним лет после школы поступил как в институт, так и остался в России, да. То есть Россия моя вторая родина, то есть тут предвзятости нет. Значит, российско-армянские отношения, если они на уровне народа страдают в последнее время, может быть, страдают, я так не думаю. Но это всего лишь благодаря тому отношению, которое российское руководство... проявляет по отношению к Армении. То есть такая же ошибка, как и с Украиной, да, просто ставится ставка на руководство коррумпированное, абсолютно мафиозное, абсолютно нечестное, которое всегда подтасовывало выборы в Армении, да, и все это знают. Они ставят на Саркисяна, Саркисяна народ не любит. Естественно, среди молодого поколения, вот, которое сейчас вот начало эту вот революцию народную, они смотрят на весь мир, на Россию, на своего президента. И если Россия поддерживает такого президента Армении, они делают выводы, значит, они заодно. Значит, им нравится, что армянский народ просто тихо-тихо уничтожается.
Артур, скажите, пожалуйста, когда да. были выборы, и республиканская партия получила большинство, она получила да. его честно или с помощью...
Нет, конечно.
Нет.
Во времена Саркисяна ни одни выборы честно в Армении не проходили. Вы же просто в суть смотрите, как эти выборы были организованы. Человек подходит, берет свою бюллетень, да, чтобы голосовать. На бюллетене написано, то есть указана фамилия человека, например, моя или ваша. Человек симпатизирует. На обороте оказывается, что этот человек находится, например, в республиканской партии. То есть ты не можешь за своего кандидата, скажем, проголосовать, которого ты уважаешь. Получается, что ты за него голосуешь, например, а априори уже ты голос даешь за республиканскую партию. Уже не считая, да, это я про принципы, не считая того, что абсолютно повсеместно взятки, грубая сила, вот их ставленники, все они, все эти мафиозные структуры, все эти олигархические структуры, да они во время вот этих революционных дней даже выходили на улицу и битами, палками пытались бить народ, который выходит на улицу, вот эту молодежь.
Артур,
и вот так же они проводили выборы.
Спасибо, спасибо большое. Смотрите, вот что пишут слушатели. А Пашинян предлагает провести честные выборы в парламент под своим собственным управлением. Не надо быть армянином, чтобы предсказать итоги этих выборов, пишет наш слушатель из Саратова. Так, давайте теперь послушаем представителя азербайджанской диаспоры наших слушателей. Борис, здравствуйте.
Да, да, да.
Здрасте.
Здрасте. Во-первых, я скажу так, азербайджанцы, они никогда не используют этот момент, чтобы начать войну с Арменией, вот такой момент, это первое. А во-вторых, я сам уроженец Армении, я знаю, вот и цифры, допустим, в советское время, то, что производилось в Армении продукции, тогда население было Армении 4,5 миллиона человек, да, вот мог прокормить себя 17 дней в году. Это бедная, голодная страна. Понимаете, у них нет ничего. Просто вот и все. И второй. У них долго еще будут хаос. Вот это ни к чему хорошему не приведет этот Пашинян. Это я так считаю просто. Может, дай бог, что у них было все хорошо. Но у них долго будут еще вот это продряга между собой. Вот.
Понятно. Борис, спасибо, спасибо. 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 Так.
Ну вот самая большая проблема – это перейти от ликования к управлению. Да?
Ну и самое главное – не затянуть.
Не затянуть этот ликование, потому что можно так долго власти. Ликовать, и потом, значит, все развалится.
А, не понимаю, а почему такая уверенность в том, что Баку не воспользуется моментом и не попытается еще там несколько... на несколько километров зону...
Ну, это, во-первых, ничего не решает. Во-первых, ничего отодвинуть. Не решает. Во-вторых, Баку, если они начнут войну, да, они будут способствовать прекращению нынешних волнений и сплочению наций против внешней угрозы. Вот и все. И там быстро все прекратится, и все пойдут воевать. Воюют армяне неплохо, чего они доказали уже не раз. Поэтому, в общем, вот как-то так. Ну и потом российские вооружения есть у Армении.
Так у Азербайджана они есть?
И у Азербайджана есть, но дело в том, что вот когда начать наступление в таких условиях, да, ты тем самым как бы перечеркиваешь все беспорядки, которые там происходят, и помогаешь нации сплотиться. Они вмиг сплотятся хоть против, хоть вокруг кого, хоть вокруг Пашиняна, хоть появится смысл, внешний враг. Поэтому любой, кто окажется во главе государства, будет пользоваться поддержкой.
Георгиевич, нам тут многие пишут и спрашивают, задают вот конкретные вопросы о Николе Пашиняне, и мы решили еще раз связаться с нашим специальным корреспондентом Дмитрием Стешиным и эти вопросы переадресовать ему. Дим, вопрос номер один. Еще раз добрый вечер. Вопрос номер один. Добрый что вечер. У Пашиняна с рукой? Он постоянно появляется с перебинтованной левой рукой, правой рукой, простите.
Он ходил по Армении маршем и вместе со сторонниками, и где-то его пытались заблокировать, не в Ереване, и перегородить дорогу колючей проволокой, спиралью, и он на колючую проволоку упал. Ну, я знаю, что это вещь страшная, там сразу как минимум заражение, все достаточно глубокие порезы.
Вот. И второй вопрос тоже самый, один из самых популярных. Пашинян все время ходит с рюкзаком. Почему и что он в нем носит? Удалось узнать?
Нет, нет. Я надеюсь, что получится сегодня встретиться с ним. Обычно он встреча с журналистами означает очень поздно. Мы в отеле «Мариот» после 12 ночи. Хорошо так после 12. И я обязательно его спрошу. Так что... дорогие радиослушатели, вы узнаете про содержимое его рюкзака.
А где он вообще базируется? Что у него за... где у него штаб?
Штаба нет. У меня есть телефон его пресс-секретаря, который пока не отвечает. Вот. Иногда он должен приехать на вот эту центральную площадь Еревана. Иногда он не приезжает, потому что якобы не смог проехать из-за пробок. Вот так вчера, например, было. То есть, ну, я так понимаю, что... он ожидает, что его могут задержать службы безопасности государства, потому что как то, что он делает, это как бы неконституционно. Давайте объективно рассуждать. Вот. Ну, вот такая ситуация, как бы без власти, это нормально. То же самое было, похоже, в Донецке в 2014 году, в мае, когда там новое правительство Донецкой Народной Республики, например, ни одной ночи не ночевало на одном месте. Они спали в разных мотелях, там у командира будущего батальона «Восток» Ходаковский, то есть скрывались, он же знал, что на них идет охота. Я думаю, та же самая ситуация.
Дим, поймать его сложно. Еще вопрос, да. Тоже такой коллективный. Ты говоришь, что видишь сейчас признаки того, что этот хаос, он управляемый. А вот эти признаки, они похожи на то, что ты видел на Украине?
Конечно. Ну, например, на Украине ядром как бы Майдана была так называемая сцена, которая подарила Украине такого политического деятеля, как Порубий, который вел как бы все выступления. Вот сцена была, когда Майдан практически зачистили последним оплотом обороны, там мы вот за нее держались, знаете, как такое ядро. Здесь тоже есть сцена, неплохой аппарат, интерактивные экраны висят, я вот только что его рассматривал. Кто-то все это собрал, привез, стоит как бы немало установить такой аппарат и такую сцену. И сейчас все ждут выступления Никола Пашиняна.
Дим, спасибо тебе большое. Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был на прямой связи со студией. Никол Пашинян, кстати, 4 года отучился в Ереванском госуниверситете на филфаке. Угу. Должен был стать журналистом, но вот...
Не задалось.
Отчислили его, да.
Темы дня.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
И на небе тучи.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
Темы дня.
17:32 в российской столице. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня и, наверное, всей минувшей недели, потому что Георгий Бовт, который сейчас в нашей студии, приходит к нам раз в неделю по четвергам. Если у вас есть вопрос, Георгий Георгиевич, пожалуйста, присылайте его, задавайте. Звоните на 8 800 200 ровно 9702 или пишите в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Можете задавать, просить прокомментировать любые события, которые конкретно вам показались интересными. Георгий Георгиевич, давайте теперь в Соединенные Штаты отправимся. Там, так сказать, сначала неизвестно, потом казалось, что это госдеповцы, проникли в особняк нашего консула в Сиэтле. Консульство накануне закрылось. В общем, проникли, потом оттуда выникли.
Выникли.
Закрыли все обратно и ушли.
Осмотрели, в общем.
В России этим возмутились.
Ну, правильно возмутились. Потому что такого действительно не было в советско-американских и в российско-американских отношениях еще ни разу. Другое дело, что, в общем, мы не шли по нисходящей линии. Мы никогда не закрывали консульства. Мы только открывали их. С 1933 года, когда Советский Союз установил с Америкой дипломатические отношения, мы постепенно расширяли. Даже в годы Холодной войны. Консульство в Санкт-Петербурге американское было открыто Брежневым в 1972 году. Вот. Теперь дальше, что это такое с юридической точки зрения? С юридической точки зрения мы считаем это своей собственностью, и это так и есть. А американцы в Питере арендовали, это не их собственность. Но мы ссылаемся на Венскую дипломатическую конвенцию, но дело в том, что Венская дипломатическая конвенция регулирует вопросы помещения с дипломатическим статусом. А дипломатический статус дает страна пребывания. Она его дает, она его отнимает. Поэтому собственность эта наша остается, но дипломатический статус она была лишена. Поэтому дипломатическая конвенция тут ни при чем. Они лишили статуса дипломатического это консульство и туда вошли. Все равно хамство, но вот с юридической
точки... То есть они, получается, нарушили законы не о, так сказать, дипломатическом иммунитете, а о частной собственности, по сути, основополагающей.
Да. Ну, там, может, они подселились какой-то бумажкой, мы же не знаем. Может, они какое-то решение там суда получили, или как там это делается у них. Я не знаю тут всех подробностей. То есть дипломатическую конвенцию, они, лишив дипломатического статуса данное консульство, они не нарушили. А нарушили, ну, понятия нарушили, ну, что тут говорить. На самом деле, это очень пагубный путь, и он ведет в тупик. На самом деле, надо разворачивать обратно и восстанавливать работу посольств и консульств и российских, и американских. Потому что без наличия коммуникации и связи мы ни к чему не придем. Только можем прийти к войне или еще к чему-нибудь подобному.
Собственно, корреспондент «Комсомольской правды» в Соединенных Штатах Америки Алексей Осипов выходит на прямую связь со студией. Алексей, добрый вечер. А как сами американские власти прокомментировали произошедшее?
Они прокомментировали в данном случае цитаты из выступления одного из пресс-секретарей Белого дома достойным ответом на те угрозы, которые создают Россия в адрес Соединенных Штатов Америки. Еще раз подчеркну, это цитата, а не моя точка зрения.
А вот журналисты, которые участвовали в брифинге представителя Госдепа, они напомнили ему о том, что это собственность Российской Федерации, и она защищается американскими законами об охране частной собственности?
Безусловно, более того, вот как совершенно верно, перед вот выходом моим в эфир, я уже стоял, что называется, на телефонной линии и слышал, американцы, ну, что называется, подстелились бумажкой, которая дает возможность правоохранительным органам США и разведывательному сообществу в случае угрозы национальной безопасности США проводить всякие действия без решения суда, в том числе и нарушать так любимое, так ценимое в Америке право собственности. Именно так они и поступили, и, в общем, что называется, руки чисты.
Известно, что они там нашли?
Самое интересное, что не нашли ничего, да и наверняка сложно было бы предположить, что российские дипломаты что-либо могли бы оставить. Помню, что речь в первую очередь шла о резиденции генконсула Российской Федерации. Это жилое помещение, которое используется и для проживания генерального консула и его семьи, и как, ну, своеобразный, скажем так, зал приемов. Генконсул встречается со своими коллегами, встречается с американскими специальными лицами, проводит всевозможные мероприятия, например, День России, празднование 9 мая, встречается с соотечественниками и так далее, и так далее, и так далее. Найти там что-либо было бы достаточно сложно, что-либо, я имею в виду, подозрительно.
А вот интересно, дипстатуса здания лишено, но в российской юрисдикции оно продолжает находиться, а точнее не юрисдикция, а собственности, юрисдикция все-таки американская, да. А флаг там российский висит на нем, на фасаде?
Нет, флага уже нет, это уже было решение, опять же, традиционно американских властей. Напомню, что дипмиссия и объекты дипмиссии в Сиэтле не первые, которые попали под раздачу. И ведь еще один момент, напомню историю с комплексом, так, предства Российской Федерации в Вашингтоне, также обладавшего дипломатическим статусом и находящимся в собственности Российской Федерации. Американцы, в лице, опять же, представителей Госдепа, заявили прямо, что они будут принуждать Россию к тому, чтобы она бы от этой собственности избавилась, то есть продала бы ее. Но вот это уже нонсенс и в дипломатической, и в международной, и в иной практике. Наверное, в скором времени дойдет до конфискации.
Хорошо, а наверняка там в Вашингтоне понимают, что Россия ответит, как водится, симметрично, а то, может быть, и асимметрично.
В Вашингтоне такое ощущение, что все то, что касается российского вопроса, там нет никакого понятия. Вот, новой, скажем так, волны дипломатии, дипломатов и политиков, чиновников Госдеп при Бараке Обаме, а я это очень наблюдаю с большим интересом на протяжении последних нескольких лет, напрямую вступая в контакты с этими представителями по роду своей деятельности, разумеется. У меня ощущение, что пришла новая мода или новое веяние в американскую дипломатию, когда люди, сошедшие с, скажем так, академической стези, то есть закончивший только что университет или колледж, порой весьма престижный, не имея никакого опыта в международной политике, в дипломатии, не работая в миссиях за рубежом, садятся за столы в Госдепе, начинают думать, что вот по учебникам, по каким-то моделям, по каким-то способам переноса демократии, идеальным, скажем так, из одной страны в другую, можно решить любую мировую проблему, и Россию поставить на колени, и Сирию, и со земли израильско-палестинский конфликт решить. Но вот как-то нигде пока еще не получилось, и, честно говоря, я не вижу пока никаких предпосылок, что высшее руководство США пытается с этим как-то бороться. Вполне возможно, все-таки у Трампа это получится, ведь многие его заявления в отношении России, они, в общем-то, звучат диссонансом с тем, что вот произносят официальные сотрудники Госдепа, и уж тем более, как они поступают.
Спасибо, Леш, большое. Алексей Осипов был на прямой связи со студией, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке. Георгий Георгиевич, мы-то полезем?
Куда?
К ним. Они же должны теперь закрыть свое консульство в Петербурге.
Они закрыли.
Закрыли.
Они уже закрыли. Давайте. Они закрыли его, но оно не было в их собственности, поэтому оно было в муниципальной собственности. Надо сказать, что американцы ведут себя здесь по-другому немножко. Они арендуют, как правило, вот эти места, не покупают их. Ну, мало ли как все сложится. Видите, угадали.
А вот интересно, получается, что если у них есть документ, разрешающий им проникать на территорию любой юрисдикции, если это угрожает, если ситуация, речь идет об угрозе Соединенным Штатам, то получается, они могут проникнуть и на территорию, например, дипмиссии в Вашингтоне?
Нет,
да?
Не могут. Но почему? Это уже нарушение дипломатического иммунитета.
И
это все
равно того. Не для американцев.
Нет, это невозможно. Ну, то есть это, конечно, возможно в случае войны там, и так далее, но это примерно то же самое, что делали так называемые иранские студенты с американским посольством. Это уже как бы на грани разрыва дипотношений в данном случае. Это значит закрыть посольство. То есть посольство, в которое проникают чужие люди.
Но явно, тайно проникают.
Не, ну тайно проникают — это все спецоперации. Но вряд ли в наше посольство можно тайно проникнуть. Что вы говорите? Как? Я не очень хорошо представляю. Вот в американское посольство можно тайно проникнуть? Нашим? Не думаю. И они также не могут тайно проникнуть в наше посольство. Следить снаружи могут, подслушивающие устройства ставить могут, все, что хочешь, могут делать. И мы тоже можем, но снаружи, а изнутри нет. Ну или кто-то там что-то, если вдруг принесет, в чем я сильно сомневаюсь.
Может, вот. Туннель уже прокопали, да?
Да, а что касается там арендованного ими консульства в Питере, то я думаю, что наши его осмотрели, как, в каком оно состоянии оставлено, и, в общем, думаю, что тоже там ничего не нашли и не могли ничего найти, как и американцы ничего не нашли у нас. Вот это такой взаимный обмен помоями и плевками.
Ну хорошо, если мы не можем им ответить симметрично, то есть если они здесь здание арендуют, у нас там, там собственности, как мы можем им вот на это ответить? Отвечать-то надо или не надо? Или как бы что с них взять? Вот, как МИД отреагирует, на ваш взгляд?
На самом деле, мне кажется, надо двум сторонам прекратить отвечать. Вот и одно, и другое. Прекратить отвечать и как-то сделать усилия и прекратить деградацию двусторонних отношений. И начать прекращение деградации нам надо именно с посольства и консульства. То есть каким-то образом договориться, но это можно сделать только на высшем уровне, о том, чтобы восстановить работу посольства и консульств в полном объеме.
Ну, хорошо, предположим.
Как она работала до 2017 года.
Вот предположим, да, ситуация. Мы сейчас заявляем, что мы никак не будем реагировать на эту выходку Госдепартамента, но вот просто потому, что мы трезвомыслящие люди. Окей, прекрасно. Может быть, даже нам кто-то поаплодирует.
Нет,
в мире.
Но мы отреагировали, мы закрыли их консульство в Петербурге.
Не, я о другом, я сейчас вот о проникновении.
Ну, это мелочь. Это на самом деле это мелочность. Это вот это хамство, но это мелочность. И отвечать какими-то мелочными такими же жестами, ну, это себя не уважать. К чему это? Ну вот чего-то. Ну хорошо, наплевать можно, еще что-то там. Облить краской, там, я не знаю, бросаться чернилами, тухлыми помидорами. Ну к чему это все? Это не приведет никакому конструктивному результату.
Ну, хорошо. А если таких мелких вот подколок, пакостей будет больше
они
со стороны
на них не обратят внимания. Ну, на самом деле...
Наш МИД, вы имеете в виду?
Нет, американский.
Не-не, если американский госдеп продолжит пакостить вот так вот по-мелкому, нам что, нам не обращать внимания?
Не продолжит в ближайшее время. Я думаю, что вопрос с консульствами закрыт, и больше там делать нечего. Ну, что с ним делать? Что, сжечь они его не будут показательно?
Ну, хорошо, давайте сейчас паузу возьмем небольшую, через 2 минуты продолжим разговор.
Темы дня. Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Темы дня.
17:47 в российской столице. Продолжаем разговор. Георгий Бовт в нашей студии. Ну что, американскую тему можно закрывать благополучно, как вы считаете, Георгий?
Ну, пока да. Что, там никаких перспектив пока нет в ближайшее время. Я думаю, что сейчас вот какая-то полупауза взята. Значит, отложили санкции частично против «Русала». Но я думаю, что по просьбе европейцев прежде всего. И, возможно, сейчас на встрече вот Джона Болтона, нового советника по нацбезопасности и российского посла Антонова, там были обсуждены какие-то вопросы, по которым ожидаются или не ожидаются договоренности. То есть я думаю, что вы выкатили какой-то список и сказали, думайте дальше. Вот, и пока нету движения и решения по этим вопросам, что делать. Соответственно, отложен, как вы знаете, и законопроект об антисанкциях до 15 мая. Его хотели сразу рассматривать ведь, который Володин внес, и там все фракции. Вот, и заодно обсуждается закон другой, отдельный, о том, чтобы, значит, там вводить ответственность за соблюдение американских санкций в России. Но это, я не понимаю, что это такое. Например. Вообще не понимаю.
Давайте.
Поэтому подождем пока.
Примем несколько телефонных звонков. Мы обещали дать возможность слушателям задать вопросы вам, и вы, соответственно, эти вопросы ответите. Владимир, вы первый. Здравствуйте.
Здрасте.
Да, готов. Спасибо. Я бы хотел высказать свои размышления по поводу наших отношений с той же Арменией. Знаете, это не просто печально, это уже тревожно становится. Посмотрите, что происходит. У нас с Арменией, ну, с Украиной уже притча во языцах, с Арменией опять. Казахстан. Ведь что получается еще раз? У нас ведь в структуре президента даже нет какого-то органа, подразделения, которое бы занималось внешней политикой.
У нас есть МИД, зачем оно должно быть у президента? У нас есть Министерство иностранных дел целое, сидит большое.
Нет, Георгий Георгиевич, это не только. МИД, это его функции, конечно, но это оперативная работа. А вот стратегии развития должно быть при президенте.
Но у него есть помощники по международным делам?
Помощник, да, помощник.
Звать его есть, звать его, да.
А почему, вот смотрите, дальше. Что? Значит, как только начинаем с ближайшими соседями говорить, то проблемы возникают. Казахстан. 3 миллиарда недавно Назарбаев взял в Америке. Под какие-то, конечно, большие проценты. Почему мы не могли дать Назарбаеву это?
Потому что у нас денег нет.
Ну мало. Мы отдаем Америке, а Америка, значит, наши деньги отдает Назарбаеву. Великолепно. Он, значит, благодетель, а мы кто? А мы жадные. Это отношение. Поэтому
мы Беларуси все время даем деньги. Им Америка не дает,
да,
мы даем.
Я очень внимательно слежу, как Жарикин ведет себя с Белоруссией на всех этих самых ток-шоу. Это там же буквально, я не знаю даже, как белорусы терпят это поведение. Потому что
мы личное дело Жарихина тут не обсуждаем.
Да. Ну, смотрите, Виктор, простите, пожалуйста. Мы все-таки просим вопросы задавать, а не мнениями делиться. Давайте примем следующий телефонный звонок. И кто у нас там далее? Андрей. Андрей, здравствуйте. Вопрос хотелось бы услышать для Георгия Георгиевича.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот в ситуации с Украиной, какие наши действия были бы разумны? И вообще, вот силовое решение с Майданом, оно было разумно или неразумно? Может, нужно было ждать, когда они разойдутся? Это первый вопрос. И второй вопрос. Если, значит, на Украине стал так бурно развиваться агрессивный национализм, то как проморгали этот момент? Ведь есть же аналитики, есть же разведка. То есть, если, допустим, Украина сползала вот к этой ситуации, когда националисты стали брать верх, что нужно было делать?
Ну, спасибо. Два вопроса достаточно большие.
Но Украина сползала по пути национализма давно. Она строила свою новую государственность на националистической основе. Поэтому что нужно было делать? Нужно было ставить не только на Януковича. Нужно было яйца разложить в разные корзины. Вот я глубоко убежден, что нельзя было позволять сажать Тимошенко, например, с которой Путин подписывал газовое соглашение, за которое ее и посадили. Вот. Нужно было держать ее в качестве противовеса Януковичу, контактировать в том числе с оппозицией украинской, налаживать с ними какие-то связи. Ну, в общем, в свое время Ющенко был такой президент. Он ведь приезжал в Россию до того, как стал президентом. И пытался встретиться в администрации президентской, насколько я знаю. Его послали в эротическое пешее путешествие оттуда. Потому что сказали, что у тебя жена американка, мы с тобой разговаривать не будем. Это было правильно? Не думаю. Не думаю, что это было правильно. Надо было разговаривать со всеми. И плюс, иметь развитые связи внутри украинской элиты. Не только там вот на одного ставить Янукович там, и партию регионов, и все. Ну, другими, в том числе с националистами разговаривать на будущее. Вот сейчас, я думаю, что с тем же Пашиняном пытаются исправить это ошибки. Я надеюсь, что пытаются исправить эти ошибки прошлого. И с ним вроде бы уже встречались российские дипломаты. Это неплохо, это правильно. Потому что вдруг он придет к власти, надо знать, кто это такой. Вот, и как-то с ним поговорить заранее. В этом плане есть чему американцы поучиться. Они контактируют, в том числе с оппозицией.
Георгий Ильич, возвращаясь...
Только нам не дают со своей контактировать почему-то.
Возвращаясь...
Обижаются.
Какие обидчивые.
Да, говорят, что мы вмешиваемся там в выборы.
Нас уже обвиняют в том, что мы назначаем, кто будет властью, а кто оппозицией.
Да, конечно, конечно. Мы избрали Трампа.
Да. Возвращаясь к истории с Арменией, вы спокойны вот на какой счет? Вот сейчас антироссийских лозунгов не звучит, слава богу.
Где?
В Армении, в Ереване.
Ну, да.
Значит ли это, что их вообще не будет звучать вплоть до завершения этих событий, чем бы они ни завершили?
Я думаю, что антироссийские настроения...
Ведь мы помним Электромайдан, так называемый, армянский, правильно?
Но Электромайдан армянский имел под собой некоторую основу, поскольку все-таки они требовали...
Я как бы прозрачно намекаю на то, что при желании эту основу можно будет и сейчас подогнать.
80% армянской энергетики принадлежит России, российским компаниям. Вот. Значит, в принципе, конечно, можно начать стрелять себе по ногам, если какой-нибудь безумный армянский националист придет к власти, но он хорошо, а на кого он будет опираться? Всю Армению американская диаспора не прокормит. И Америка не прокормит. Потом они будут находиться... Во-первых, у них там база есть российская в Гюмри. Во-вторых, они будут находиться между Турцией и Азербайджаном. И, в общем, выхода у них к России напрямую нет. Окружение вокруг них так себе, прямо скажем. Вот. Поэтому это было безумием на самом деле. Я думаю, что там все-таки здравомыслящие люди. И надеюсь, что до этого не дойдет.
Кстати, вот мы с вами неделю назад разговаривали про ракеты. Да, помните, которые, которые вроде бы привезли в Россию, но никто их не видел. Вот показали ракеты.
Да, хорошо. Американские которые?
Да-да-да.
Ну да.
Давайте, Михаил, еще послушаем. Михаил, здравствуйте.
Добрый день, Михаил из Екатеринбурга. А подскажите, пожалуйста, Георгий Георгиевич, как вот вы относитесь к фейкам, которые у нас на центральной телевидении показывают? Например, тот же обстрел Сирии, да? Постоянно фоновая заставка шла сполохи, а это же был обстрел Донбасса.
Ну, я считаю, что это, во-первых, не профессионализм. Знаете, вот работая в масс-медиа, я могу объяснить, как некоторые фейки появляются. Они проявляются от лени.
От невежества, от лени
технических работников, которым нужно подобрать картинку, а они не способны ее подобрать. И от элементарной неграмотности. Просто иногда в масс-медиа работают такие дебилы, которые Донбасс от Сирии просто не отличают. Вот это узость менталитета и просто незнание материала. Да, такие есть. И в том числе на центральных каналах таких идиотов полно. Вот. А есть, конечно, сознательная фальсификация. И это, я считаю, что неправильно.
Михаил, ну вот вы даже...
Это просто непрофессионально. Это вот та же, как история с этим сирийским мальчиком, который меня глубоко расстроила и возмутила. Значит... который сказал, что не было никакого отравления химического и так далее, там дал интервью и так далее. Потом, значит, стали приставать к этому корреспондент России 24 под Дубного спросить, а где ты снимал? А мы я снимал в кафе, говорит он. Его поймали на вранье на это. Он не в кафе снимал, а в расположении сирийских правительственных войск. А вот когда ты врешь в деталях, тебе не верят в главном. Вот в чем дело-то. Не надо врать в деталях. Тогда поверят в главное.
Михаил, у меня к вам вопрос. Вот вы... говорите, что отделили, так сказать, Сирию от Донбасса, но вы в сам факт того, что 70 с лишним ракет были сбиты, вы же в это-то верите в итоге? Михаил, вы с нами?
Нет, с вами, просто... Да-да-да.
Да, говори, Михаил, у нас 10 секунд буквально, 10 секунд, пожалуйста.
Я понял, просто Георгий Георгиевич правильно говорит, когда врут в мелочах, то сложно верить в большое.
Ну, 10 секунд у нас, Михаил. Спасибо большое. К сожалению, так
надо стараться, не врать в мелочах.
Давайте, давайте, всем старания. Пожелаем, Георгий Георгиевич. Ждем вас здесь же через неделю. Спасибо вам большое.
Спасибо, до свидания.
Темы дня.
Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
Учитель 40 минут орала на семиклассницу за прокинутый цветок.
Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
Никакой политики, никакой экономики.
У нас особый случай.
Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
В студии Екатерина Белых
и Антон Арасланов.
Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.